Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И у нас структура иногда меняется, мы там по-разному общаемся с вами. Иногда предлагаем вам какие-то фрагменты из наших совместных работ с белорусами, с белорусскими журналистами. А есть такая простая схема. Мы собираем коллекцию таких новостей, которые не стареют уж прям на следующую секунду после выхода, да, и потом их как-то собираем и анализируем. Они иногда важные политические, иногда менее важные, иногда просто симпатичные, иногда милые. И потом мы предлагаем разным экспертам и хорошим людям, добрым из Беларуси и из России, как-то их прокомментировать. Вот сегодня такой случай, вот не мог я удержаться, чтобы не предложить в качестве первой новости, затравки такой, да, вот одну интересную историю про Литву и белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую.
Белорусские новины. Власти Литвы решили понизить статус личной охраны белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Это подтвердил национальному радио ЛРТ министр иностранных дел Балтийской республики Кестутис Будрис. По его словам, личная охрана Тихановской передана с начала октября службой охраны руководства в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая – за безопасность физических лиц, которым, по мнению властей, может угрожать опасность. Охрана Тихановской по ранее применялась. В поменявшейся схеме обходилось бюджету Литвы примерно в 1 миллион евро ежегодно.
Ну, вот это сообщение оригинальное о понижении статуса Светланы Тихановской мы попросили прокомментировать Евгения Евгеньевича Умеренкова, специального корреспондента отдела международной политики газеты «Комсомольская правда», вообще большого знатока, на самом деле, международной политики и прибалтийской политики, и политики в целом, вообще старого нашего доброго друга и сябра. Ну что, понижается в цене-то оппозиционеры? Что это с ними такое? Что случилось? Как так? И куда девать сэкономленный миллион?
Владимир Константинович, ну вот политический магазин, он, наверное, устроен так же, как и все остальные магазины. Если товар висит долго, не востребован, на нем меняют ценники, правильно?
Просрочка получилась?
Да, вот то самое и случилось. То есть оценили Тихановскую уже не по масштабу государственного деятеля, да, которого надо охранять аж за миллион, а масштабом поменьше. Вот. Я не знаю, мне кажется, что я где-то читал, что она чуть ли не обиделась там или вообще там сказала, что я и отказаться могу. Ну, так это, не так, это уже на ее совесть. Дело в том, что декорации давно менять надо. Почему? Потому что декорации выставили, а события в этих декорациях никак не наступают.
Понятно.
С 2020 года, 5 лет, она, если вспомним, тогда с такой помпой была провозглашена легитимным президентом на Беларуси. Значит, Лукашенко Александра Григорьевича гордо они не признали. А вот мастерицу делать котлеты, Тихановскую Светлану, сказали, да, вот это президент, которого мы узнаем. Ну, Литва, видите, она такая очень интересная страна, потому что ведь можно вспомнить, как многие годы они тратились, ну, не знаю, может быть, им помогали старшие товарищи, на вот сходку несистемной оппозиции. Каждый год они там собирались и делили Россию на куски, кому что отдать определяли. Ну, в общем, какой-то такой бред на трезвую голову, хотя я не уверен, что, так сказать, на трезвую голову можно на такие темы рассуждать. Дело в том, что все вот эти сходки, я просто знаю коллег, журналистов, которые уже несколько лет назад говорили, мы уже не спорим там, не пытаемся вступать в дискуссию с тем, что метут, буквально метут вот эти ребята, да? А мы просто кусками даем выдержки. Самые великие ляпы. То есть неадекват этих людей виден потому, что они несут. Но этот неадекватно не замечают литовские власти. Uh-huh. Литовские власти вообще уникальны. Там есть еще, конечно, и эстонские власти, которые отпаривают пальму первенства. Да, да, да. Вот я почему-то вспомнил достаточно много лет назад уже, еще при Саакашвили, при власти в Грузии, когда он вдруг бросил клич, что давайте-ка вот призовем международное сообщество отказаться от названия Грузия, потому что оно от русских произошло. Ну, произошло оно не от русских, да, это от турков, как знающие люди говорят. Но настолько было противно грузинскому тогдашнему президенту, что его страну называют, как он считал, на русский манер, и он предложил другое название. Сакартвело. Откликнулась одна страна. Это была Литва. Ну, сейчас, наверное, они тоже спустили все это на парах потихонечку.
Да, да, да.
Так вот, с президентом, в кавычках, Тихановской. Ну, тут очень трудно говорить, когда имеешь дело вот с такой степенью неадекватности. То есть, можно, конечно, самого себя убеждать, что земля на трех китах там или черепахах. И с этого места тебя никто не сдвинет. Вот примерно в политическом отношении, особенно литовские власти, много-много лет вот стоят на этих трех китах, черепахах антироссийских и сдвинуться не могут. И даже потрудиться понять, что ж на самом деле происходит, они не желают. Им очень нравится, когда люди типа наших вот этих несистемных оппозиционеров приезжают к ним и начинают рассказывать, что вот-вот Россия лопнет. Вот-вот она распадется. Ну, да. Я даже не знаю, что будет дальше с Тихановской, ведь это ж, помним мы такую фамилию Гуайдо.
Да, да, вот я хотел сказать, это ж типичная какая-то история, когда сначала их там возносят бог знает куда и называют легитимными такими сякими и главными, и великими, и так тому подобное. Потом куда они потом деваются все? Вот в это, какой вот, утилик вот, списывают?
Владимир Константинович, у меня даже есть такое предположение, что уценка Тихановской произошла после того, как в Минск приехали высокие гости из Соединенных Штатов.
Ага, да, кстати, да.
После того, как президент США Дональд Трамп, скажем так, позитивно весьма отозвался у Александра Григорьевича, а вот в последние дни даже информация появилась о том, что возможно заключение какой-то большой сделки между Соединенными Штатами и Белоруссией. Ну, западники тут же вставили, что такая сделка не может не предполагать участие России. Посмотрим. Но вот когда Дональд Трамп сказал Лукашенко, я президент, и ты президент, то, конечно...
Ну, конечно, да.
Вся фанаберия Тихановской просто сдулась.
Да, 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 конечно.
Как проколотый шарик. Смотрите, тут ведь еще есть такой интересный срез этой ситуации. И Гуайдо, и Тихановская, они позиционировались как президенты, в кавычках, которые победили в итоге цветной революции. Ни там, ни там революции в полном формате цветной не случилось по разным причинам, да. И эти деятели были вывезены или сами убежали за границу, где были провозглашены настоящими, да. То есть как бы их держали под еще одну попытку цветной революции. Что случилось? Вот цветная революция, скажем, там в пятый раз уже не случилась в Тбилиси. Власти разгоняют успешно.
Научились.
Попытки известных постулатов Джина Шарпа сменить власть снизу мирным, но незаконным способом. Мы видим, как в тех странах, где можно попробовать, пробуют. Значит, вот люди, которые говорили, что эра цветных революций закончилась, они апеллировали к недавнему опыту, скажем, Румынии и Молдавии. То есть либерал-глобалистские силы, которые находились там у власти, шли на прямой подлог на выборах для того, чтобы сохранить эту власть в своих руках.
Да,
вот,
да,
дескать,
да.
Новая парадигма торжества либерал-глобализма. То есть сделать так, чтобы не подпустить к этой власти тех, кто поменяет курс.
Да.
Но мне кажется, что и тот способ сейчас активно используется, да и цветная революция. Если условия будут позволять, то...
Никто стесняться не станет.
В этой связи вот очень, мне кажется, интересным опыт политической страны, тоже далекой, Никарагуа. Угу. Если мы вспомним, там когда-то, в 70-х, там, 80-х годах, к власти пришли сандинисты, пришли военным путем, через национальное восстание и войну с правящим режимом. Они победили и провозгласили, что теперь мы будем жить по-новому, по демократическим правилам. Прошло несколько лет, и на выборах они проиграли. И Даниэль Ортега, находившийся тогда у власти, естественно, гораздо моложе он был, он добровольно ушел с поста главы государства, уступив место, там, не помню, тетенька какая-то, по-моему, победила, объединенная оппозиция. А через два или три цикла президентских он путем победы на выборах снова возглавил страну. Вот оказывается, как люди-то, революционеры, которые держат свое слово, поступают.
Да, да, это правда. Даниэль Ортега, это ведь легендарный персонаж на самом деле.
Да, Майя Санду власть не отдаст.
Нет, Майя Санду не отдаст.
Они не позволят ее отдать.
Они гораздо мельче, они готовы идти на подлог, оказывается. Но... А я помню, как мы верили в то, что они цветочки в стволы автоматов вкладывают. Да, 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 да. И вот эта вся вот эта вот лирика, она ведь сходила за правду, за какую-то, да, за более красивую, чем у нас, за более красивую, чем мы могли предложить. Оказалось, нет. Оказалось, все ерунда. Оказалось, когда вцепились как клещи. В Грузии который раз уже пытаются. Там в Грузии тоже, ну, не сказать, что там прям какой-то прямо радостный для нас там режим какой-то и так далее. Но здравомыслие люди сохраняют. Ну, и им и за это спасибо. Но и этот режим постоянно пытаются свалить. Зачем?
Ну, за тем, что там разобрались...
Вот.
Что солнце встает не на западе, а в силу просто географических условий, все-таки на востоке.
Да.
И поэтому надо жить своим умом. И если у Грузии единственный такой вот рынок для главных продуктов, которые она производит, это Россия, не надо с ней ссориться.
Конечно. Евгений Евгеньевич, я думаю, мы, в общем, прошлись широким гребнем по этой тематике, да? Я знаю, что она вас привлекает, и вы являетесь действительно экспертом в этой области. Я считаю, что вот мы, как радиожурнал «Друзья Сибры», будем и в дальнейшем тоже опираться на ваши суждения, когда речь зайдет и в том числе о цветных революциях, и оппозиционерах, и всех прочих всяких таких товарищах, которые все равно не оставляют нас своими стараниями. Спасибо вам.
Спасибо.
Белорусские новины. Более 41 тысячи электромобилей зарегистрированы в Беларуси. Об этом рассказал на полях Белорусского энергетического и экологического форума главный специалист отдела развития бизнеса управления «Маланка» предприятия «Беларуснефть» Юрий Григоренко, передает «Белта». По его словам, в стране продолжает уделяться существенное внимание развитию электротранспорта. Принят план мер по достижению 300 тысяч автомобилей через 5 лет. Это 10% трафика, в соответствии с которым рост потребления электротранспорта к 2030 году может составить около 1,5 миллиарда киловатт-час, подчеркнул эксперт.
Вот эту новость мы попросили прокомментировать Александра Геннадьевича Шумилина, академика-секретаря отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси, доктора экономических наук и профессора. Он не раз нам уже комментировал эти новости, и я, пользуясь случаем, во-первых, поприветствую Александра Геннадьевича, а во-вторых, я всегда знаю, что у нас с ним комментарии эти выходят за рамки конкретной новости, и здесь я хотел бы его попросить сразу не только прокомментировать правильный подход в том, чтобы и в том числе зеленая энергетика, иная энергетика получали бы развитие, но и поговорить о том, как новые технологии, может быть, есть такие примеры, какие новые технологии сейчас продвигаются сейчас в Беларуси, какие основные успехи, основные проблемы. Александр Геннадьевич, расскажите нам, как у нас там с электромобилями для начала, а потом со всем остальным.
Да, Владимир Константинович, добрый день еще раз. Да, очень приятно всегда с нашими друзьями в такой передаче проговорить про науку, потому что, кроме того, что это экономически всем полезно, это, конечно, и интересно.
Да.
Ну, электротранспорт, как вы знаете, новости у нас очень активно развивается в Белоруссии. Понятно, как бы почему. Беларусь, в общем-то, не имеет своих собственных таких больших запасов нефти. То есть бензин достаточно дорогой, но благодаря российским коллегам мы построили, конечно, и ввели в эксплуатацию атомную станцию. У нас достаточно много мощностей, генерирующих электричество. Ну и, естественно, это кроме экономики и мировой тренд. То есть сегодня у нас BLG буквально вот год назад начала производить, на заводе в Минске начали мы производить электромобили. Вчера был уже анонсирован бюджетный электромобиль, маленький такой для города. И эта тематика очень активно развивается. Ну, в чем полезность этих вещей? Конечно, электричество почти, если так считать, в 3 раза дешевле, чем заправлять бензином. И это, как бы, белорусы, вы знаете, очень такие рачительные. Каждый считает, как бы, экономию, поездка на электромобиле, гораздо дешевле. Но, кроме всего прочего, почему и вот уже бюджетные автомобили, вот новый автомобиль, который был вчера анонсирован, такой небольшой городской, он будет стоить порядка 14 тысяч долларов. То есть сам по себе электромобиль, он, кроме всего прочего, еще и технически проще, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. То есть у нас, ну, если мы представляем обычный автомобиль, там огромное количество деталей, они трутся, а любое трение – это дополнительный расход энергии. Плюс у нас сложные системы, ну, сам двигатель, даже там люди, как говорят, далекие от науки и техники, представляют, когда открыть капот, какая там сложная стоит по себе система. Эту систему надо обслуживать, менять там масла, фильтра, как минимум там раз в год, коробка передач, которая выходит со строя. Ну, то есть очень много таких сложных технических узлов. В электромобиле, по большому счету, электродвигатель, редуктор и батарейка. Он очень просто устроен. А это и конечная цена, ну, непосредственно автомобиля. Поэтому это экономика. Ну и экология, нельзя сказать. Электромобиль сегодня, но загрязнение, берем Москву, там Санкт-Петербург, большие города, там в Китае, все-таки сегодня большую часть выбросов в атмосферу, в том числе углекислого газа, делает не станции, не заводы, а прежде всего транспорт, то есть сжигание бензина. Поэтому для города это очень, как бы, актуально, и даже для Минска. Поэтому перевод на электрическую тягу – это экология. Ну и сегодняшний тренд, то есть вот опять же, теперь, ну, как все говорят, вот, не могу сказать, что какой русский не любит быстрой езды. Вот мы, если представляем смену технологических парадигм в электродвигателе, то если взять, вот вспомните, с двигателем внутреннего сгорания 500 лошадиных сил – это вообще спортивный болид.
Да.
А 500 лошадиных сил, например, в электромобиле, в Тесле – это обычная серийная модель. Поэтому ты получаешь мощность двигателя, которая тебе доступна. Ну и сам вот я там периодически езжу на электромобилях, ты, в общем-то, любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, электромобиль обгоняет, ну, практически, как говорят, назовем, не напрягаясь. Что тоже, как бы, для потребителя очень и очень
привлекательно, да.
Да, приятно, скажем
приятно,
так.
Приятно, да. Ну и смотрите, у вас есть разные подсчеты, наверное, вы со мной согласитесь, о том, насколько, ну, все-таки производство электроэнергии все равно это выбросы вредных веществ в атмосферу, туда-сюда, урон природе. Но ведь то, что происходит в Белоруссии, ведь сейчас атомная электростанция – это, возможно, самая чистая производство энергии вообще, да невозможно, а точно. Самое чистое производство энергии, которое только возможно. По крайней мере, для Беларуси, вот все, что вы рассказали, абсолютно сходится. Источники энергии достаточно экологически чистые, пусть не безопасные 100%, но уровень сегодняшней безопасности атомной электростанции – это высочайшие технологии и так далее. Мы знаем, что это совсем другое дело по сравнению с предыдущими годами, там, десятилетиями и так далее. Вот. Плюс, конечно, то, что вы сказали. Это мощность. Там вопрос в батарейках, конечно. Сколько будут бегать, где тот, значит, как бы это аккуратно все зарядить, чтобы оно хорошо и далеко бежало.
Да, Владимир Александрович, абсолютно верно. Это как-то в свое время начиналось, ну, технологии нельзя остановить. Вот, как и 10 лет начинались мобильные. У нас у каждого сегодня батарейка стоит, и первую мы помним, там,
ее отдельно носили,
какие там были батарейки, тоже там, они достаточно сегодня уже каждого в кармане. То есть это все технологии развиваются. Да, вот вы абсолютно верно сказали, что сегодня проблема непосредственно с батарейкой, ну или с накопителем для электромобиля. потому что, ну, технологии вот здесь не сильно пока продвинулись. Используется литий. Литий дорогой, и он ограничен. К сожалению, сегодня те аккумуляторы, которые используются первые, они жидкостные, то есть они еще и подвержены при управлении, могут возгоранию. Ну, при повреждении, вот как помните, и самсунговские там аккумуляторы.
Да.
Технология одна и та же, просто она масштабирована до уровня автомобиля. Да. Но уже, как говорят, пошли, вот это ж не стоит все на месте. Угу. За 5 лет появились уже твердотельные аккумуляторы, которые сегодня нового поколения, которые практически уже с точки зрения безопасности не возгорают. Емкость их растет. Ну и вот опять же про технологии и в Беларуси, и в других странах мира сегодня так развивается натриевая технология. И аккумуляторы, которые делаются не на литий, а натрий, ну, для обывателя это соль. Натрия в природе огромное количество. Угу. То есть поэтому переход, например, на натриевые аккумуляторы позволит значительно. И это, кстати, опять же, вот я сказал, автомобиль $14 000, там треть с цены автомобиля, если не больше, это цена аккумулятора.
Понятно.
Если мы понизим цену аккумулятора, то фактически автомобиль еще упадет в цену процентов на 30%.
Это народный автомобиль, тогда действительно будет.
Да, это народный автомобиль,
будет.
О котором всегда все там говорили. Это доступность полностью вот этой технологии.
Вот.
Ну и на натрии это огромное количество, ну, как бы ресурса, которые не дефицитны. Вот, и мы в Беларуси работаем. И, кстати, в Беларуси мы уже создали аккумулятор, натриевый аккумулятор, который по нижним характеристикам соответствует, ну, скажем, худшему литию. Но он уже использует дешевые, натриевые, материалы. И понятно, что это тоже развивает.
Александр Геннадьевич, значит, на этом мы с вами на сегодня закончим, но я, как обычно, возьму с вас слово, найду обязательно какой-нибудь хороший белорусский повод для Беларуси, для союзного государства. И мы еще с вами, надеюсь, вы сохранитесь у нас как такой один из главных и самых любимых наших комментаторов по науке и по всяким интересным новшествам и технологиям. Спасибо вам большое за комментарий. Хотим вам, уважаемые радиослушатели, еще одну любопытную историю предложить. Она родилась у нас как бы сама собой, а вернее так. У нас есть такая очень дружественная нам программа «Союзного ВЕЧа», в которой мы принимаем участие вместе с Геннадием Брониславовичем Давыдько, известным общественным деятелем и культурным деятелем тоже белорусским и журналистом. Это все в программе «Союзная вещь», нам очень родственный, близкий, замечательный. Мне показалось, что можно у них попросить кусочек этой программы, потому что они откопали еще одну новость, которую мы как-то не заметили. А на самом деле новость симпатичная. Она про матрешку, которая, оказывается, у нас юбиляр.
125 лет, я почему-то думал, что она постарше, и мне казалось, что ее нашли где-нибудь на рубеже 10 или 9 там века в раскопках там старорусского поселения. Нет, в Беларуси матрешка не считается национальным символом. У нас бусел, у нас тут, ну, свои персонажи. Матрешка именно русская вот принадлежность. Вот если есть вот эта тонкая грань разницы между белорусом и русским, ну, в миропонимании каком-то. Вообще, матрешку хорошо бы дарить всем роженицам при выписке из роддома. Кстати, хороший был бы символ. Что касается вообще символики, я очень коротко, маленькая история, произошедшая со мной. Я был в Париже, это было лет 15 назад, я был болен, взял такси, мне надо было добраться до гостиницы, и таксист, посмотрев на меня, спросил на хорошем французском, которого я не понимаю, но какой-то общий язык у нас был, и он спросил, ну откуда ты? Я ему сказал, из Беларуси. Он говорит, я не знаю, что это такое. Мне стало обидно. Я говорю, Лукашенко. Он, гад, не знает, что такое Лукашенко. Мне стало просто уже принципиально. Я думаю, что ж такое сказать, чтобы он понимал, что такое Беларусь. Да? И тогда я ему говорю, Березино. Он, Березино. Для французов Березино – это как
смотрелось.
Степень крайней трагедии. Вот это национальный символ. И мне кажется, национальные символы должны быть такие, знаете, Гитлер на цепочке с отрубленной головой, чтобы весь мир знал, кто его уничтожил. Да, там, Гагарин как символ освоения космоса и первенства Советского Союза. Не знаю, там, Тевтонская там победа над тевтонскими рыцарями.
Значит, Александра Невского, да. Да,
да, вот, вот какие-то такие должны быть, чтобы, чтобы помнили, чтобы знали, да, вот какая-то вот такая вот. А для них водка, медведь, балалайка, икра, матрешка, да, вот как бы все. Ну, и у нас это все упрощает, но символы-то действительно мощные, а матрешка просто мощный, жизнеутверждающий, особенно сейчас вот демографическая там проблема, да, и в Беларуси, и в России, и вот матрешка как раз в помощь, матрешка там и в помощь, что называется.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, с вами радиостанция «Говорит Москва», на радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. Временно прекращаем сейчас свой радиожурнал «Друзья Сибры» и слушаем новости, которые за это время случились, а потом мы вернемся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись, уважаемые радиослушатели. Мы – это радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И сейчас мы пойдем по вот этой привычной схеме. Интересные новости, которые показались нам достойными сохранения и последующего обсуждения. И вот одна из них.
Белорусские новины. Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазев предложил соединить российские и белорусские порталы госуслуг для оперативного обмена данными в целях подтверждения их достоверности, передает ТАСС. Иногда принимаются нормы, которые создают трудности. Часто законодатель не различает граждан Беларуси и России и граждан третьих стран, из-за чего возникают барьеры. Многие белорусы столкнулись с необходимостью перерегистрации сим-карт, рассказал Глазев. Проблему решено оперативно устранить. Отныне граждан Беларуси без проблем примут МФЦ Москвы и Санкт-Петербурга, а портал госуслуги интегрируют с белорусским аналогом «Е-послуга».
Эту новость я попросил прокомментировать Василия Георгиевича Колташова, экономиста, директора Института нового общества. Вот что меня, Василий Георгиевич, меня немножечко так взволновало в этой новости. Ничего себе, соединить российские и белорусские порталы госуслуг для оперативного обмена. Что-нибудь подобное есть в мире вообще? И с какой скоростью это может произойти? Возможно ли? Или мне чудятся какие-то сложности, которые здесь могут возникнуть?
Мне кажется, что можно сделать в течение 2026 года спокойно. И механизм объединения примерно следующий. То есть мы сразу представляем себе, что нужно сделать какой-то сплав. Да, угу. Что мы берем там один компонент, добавляем другой компонент. Ну нет, потому что, скорее всего, метод будет такой. Российский более развитый, более разработанный вариант. Угу. Белорусские стандарты изменены под российские, то есть очень много у нас теперь похожего, угу, по сути, идентичного в союзном государстве. Угу. Это делалось большой совместной работой, это хорошо. И, по сути, надо будет просто для граждан Беларуси создать дополнительные компоненты, ага, которые касаются вот специфически белорусских моментов. Да? Ну, там, не знаю, в Беларуси отличается система государственного управления, институциональная некая конструкция, да, uh-huh, и вот, значит, соответственно, разные там запросы идут в разные органы, да, вот, пожалуйста, вот это вот должно быть включено. Uh-huh. То есть должна быть произведена достройка за счет, кстати говоря, возможно, за счет готовых уже белорусских компонентов вот этой системы. Uh-huh. И она должна начать функционировать как единое целое, что будет удобно и гражданам России, которые проживают на территории Республики Беларусь. Uh-huh. Угу. То есть они будут пользоваться белорусским маршрутом, так скажем.
Понятно.
Для решения тех или иных вопросов.
Правильно ли я понимаю мысль Сергея Юрьевича Глазьева, что фактически гражданин Беларуси, гражданин России на равных правах со своим мобильным телефоном или там почтовым адресом, с паролем, который он запомнит, выучит или запишет где-нибудь на дальней страничке своего мобильного телефона, абсолютно в равных правах пользуется, условно говоря, нечто, какой-то такой системой, которая называется госуслуги или послуги, е-послуги, вот белорусский аналог такой есть там, да, и это просто единая система, но в которую гражданин Казахстана, например, войти не может. Гражданин, не дай Господь, значит, Великобритании тоже не залезет. А вот русский белорус, воспользуются абсолютно на равных правах. Так вы себе это видите?
Я вижу себе это так, как систему, которая будет работать уже как в качестве системы союзного государства. Угу. Но кто еще сможет воспользоваться этой системой в особом режиме, это трудовые мигранты. Угу. Это само собой, да, которые находятся на территории Белоруссии, на территории России. Помните, президент Белоруссии говорил недавно о том, что нужно завести там 150 тысяч женщин-швей из Пакистана. Ага. Кажется, он про Пакистан говорил. Ага. Да? Вот они смогут
воспользоваться. И они смогут, и они смогут, да.
Будет, насколько это будет просто, но с помощью, там, не знаю, каких-то коллег, да, граждан Белоруссии, которые, да, у которых нет так проблем помогут с языком. Да, вот они там какие-то, значит, функции тоже смогут использовать. То есть эта система, она будет включать всех, кто легально находится, угу, на территории союзного государства. Угу. Угу. Либо в Беларуси, либо в России.
Смотрите, да, да, очень хорошо. Скажите, пожалуйста, вообще вы такой экономист, который думает чуть-чуть вперед. Василий Георгиевич, скажите, пожалуйста, что еще необходимо нам с вами сделать с тем, чтобы вот это союзное государство окончательно было союзным, срослось и к вящему удовольствию граждан России, Белоруссии и самого, в сущности, и есть это граждане союзного государства. Какие еще впереди подобные? Вот у нас улучшилась по роумингу история. Вот, бог даст, мы с госуслугами здесь продвинемся вперед. На самом деле это огромный шаг будет вперед, если это произойдет. А что вообще впереди у нас? Как вы считаете?
Ну, вы знаете, я этим летом лично тестировал, угу, как все работает по роумингу, путешествуя по Беларуси, так, и как в качестве приста, да, чтобы посмотреть. Так. И так, должен сказать, что все замечательно, кроме, угу, например, парковок в Минске или в других городах. То есть, так, хотите заплатить за парковку, то это сделать невозможно.
А, да, да,
вам,
да,
нужно найти платную парковку отдельную, где вы специальным образом через терминал заплатите. Угу. А вот там телефон российский, ну, он, как сказать, российские номера, ну, вот они
не
получается припарковаться, да, потому что вас быть не должно. Понимаете, с точки зрения системы, вас быть не должно. Она вас не видит. Ну, это такие вот изменения, которые должны произойти, чтобы можно было спокойно парковаться с российскими номерами, с российским
телефоном. Ну, вот хороший, платить. Это абсолютно житейское дело, да.
То есть технические моменты, которые есть. Я думаю, что найдутся еще, ну, известно еще немало вот таких всяких тонкостей,
да,
мелочей, может быть, даже,
да,
которые,
да,
нужно исправить. А всем известно, что есть отличия в политической конструкции России и Белоруссии, угу, что Белоруссии не хотят менять свою политическую конструкцию. Я говорю даже не о названии, допустим, органов власти, угу, выборных прежде всего, да, угу, то есть мы говорим там советы или там думы, да, у нас,
ну,
там,
да,
чаще думы,
ну, да,
там чаще советы.
Ну да.
Пожалуйста, да, то есть...
Ну, это, мне кажется, это в последнюю очередь.
Надо и этот момент включить. Что касается конституционных моментов, да, то мне кажется, что нужно политические конструкции государств тоже привести в соответствие, чтобы они были во многом идентичны. Может быть, что-то надо взять у белорусов для исправления российской конституции.
Не исключено. И наоборот.
Потому что у нас есть некоторые перекосы. Я не очень понимаю, что такое многонациональный народ. Ну, правда, я понимаю, что у нас должна быть в государстве единая нация, созданная из многих источников, полиэтническая там и так далее. С учетом всех культурных особенностей и с принципом, базовым принципом сохранения, угу, культурных традиций. Да, это я все понимаю. Но, угу, вот какой-то многонациональный народ, что-то такое вот, оно, ну, в моей голове не очень помещается. Знаете, я как бы спорчен, там, Аристотеля читал, просветителей читал. Я не понимаю, откуда это взялось. Это, ну,
Аристотеля нет.
Поправить надо. Белорусская конституция, может быть, ее тоже надо по российскому лекалу исправить. Там есть свои недостатки. Эти, uh-huh, недостатки, в частности, я целую статью писал об этом, критическую, uh-huh, они касаются того, что создается ощущение, что народ и что государство возникло не из народа, а как-то они параллельно существовали, понимаете? И это надо тоже...
Это надо как-то,
да, взять просто формы из российской конституции, она в этом смысле очень неплоха. Uh-huh. Там, что касается человека труда, то он и там, и тут в государственной политике важен, и эти символические моменты, и моменты, касающиеся нерушимости социального государства, они могут быть учтены. Может быть, вот такая комиссия должна поработать, небольшая комиссия, назначенная двумя президентами, для того, чтобы конституции поправить.
Да.
Чтобы мы имели конституцию одного типа. Просто, угу, даже с минимальными отличиями. И вся система власти соответственно, функционировала тоже подобным образом. Понимаете, в Беларуси же тоже не особо развита там муниципальная какая-то власть, там какое-то мелкое самоуправление. У нас тоже это не очень
хорошо. Да, прямо,
просто,
да.
Какой-то проблемы такой я не вижу, что там, ну, не знаю, это как бы это не слияние Спарты и афинской демократии.
Понимаете? Да,
не какие-то системы, которые прям вот совсем неотличимы. Нет, они не идентичны. Но документы должны быть общими, поэтому это даст единые маршруты функционирования вот этой всей цифровой системы услуг.
Василий Георгиевич, спасибо вам большое за комментарий. Мы от маленькой, вроде бы частной такой проблемы, хотя она на самом деле никакая не маленькая, не частная, перешли уже и к аккуратным, но внятным заявлениям по поводу будущего политического устройства, будущей нашей совместной жизни. Ну, посмотрим. По крайней мере, я, слушая вас, не слышу ничего, что мне бы было непонятно или хотелось бы с вами спорить. Очень рад вас всегда слышать в нашей программе, друзья сябры, и всего вам самого лучшего.
Спасибо.
Белорусские новины. Брестский академический театр драмы готовит премьеру спектакля «Маскарад» по пьесе Лермонтова. Об этом сообщила агентству «Белта» гендиректор учреждения культуры Анна Синьковец. Артистам приходится осваивать сложный поэтический материал. Хотим оживить классический сюжет, привнести немного новшества в наш театр, попробовать стихотворную форму, заявила она. К спектаклю создают декорации, в них используют элементы с историей. Для постановки требовались фигуры слона и лошади. Нашлись они в Гродненской области. В Лидском ЖКХ списали старинную карусель. Брестчане обратились к руководству города за содействием в передаче театру фигур, и таким образом они обрели вторую жизнь.
Вот эту очень интересную, многослойную и занятную новость, как мне показалось, мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Иловик, секретаря Белорусского союза журналистов, вообще журналиста известного. Вот что хочу у нее спросить. Во-первых, здравствуйте, Елена Николаевна.
Приветствую.
Приветствую, да, я вас тоже очень приветствую. И вы знаете, я вам сейчас расскажу, почему именно эту новость мне показалось интересным будет обсудить. Смотрите, во-первых, тут много чего. Во-первых, где там в драме Лермонтова «Маскарад» могут понадобиться слоны и лошади, я не знаю. Ну, наверное, там, как, там какой-то замысел.
Современное есть. Прочтение.
Современное, да? Какое-то прочтение, хотя, вот, по крайней мере, в самой новости там все, в общем, с огромным уважением к Лермонтову, к «Маскараду» и так далее. Но вот эта история о том, что где-то в Гродненской области, в Лидском ЖКХ, старинную карусель не выбросили, а где-то совершенно в другом месте сидели люди и думали, господи, где же нам коня-то взять, где же нам взять слона такого игрушечно-настоящего и так далее. И брестчане обратили, меня просто это формулировала, она потрясла, к руководству города. Руководство города, вместо того, чтобы плюясь и чертыхаясь, сказать, только этого нам не хватало еще, каких-то слонов куда-то передавать и так далее, и так далее. Они содействовали театру в передаче фигур, и эти фигуры обрели новую жизнь. Надеюсь, там в «Маскараде» они кого-то там, значит, сыграют.
Ну, вот видите, вас что удивило, да? Ну, это надо, наверное, спросить у москвичей, между прочим, потому что...
Да вы что?
За декорации, я думаю, что они тоже отвечают в какой-то мере, потому что постановку готовит режиссерская группа из Москвы. Сергей Щедрин.
Так, он у нас
уже работал, и в прошлом году была премьера по повести Тургенева «Отцы и дети». Поэтому вот все это, так сказать, наша совместная епархия. Но, видимо, совместное прочтение, я не знаю, тема-то пьесы актуальна, как сейчас говорят, абьюзивные отношения.
Ага.
Арбенин абьюзер, такой типичный.
Причем
такой трус, малодушный, это же нужно... как-то избавиться от женщины в приступе ревности, отравить ее ядом, добавив мороженое.
Боже!
Слушайте,
женщины, милые, дорогие женщины, а как вам там баронесса Штраль? Что вы все на Арбенина? Арбенин взволнован, Арбенин для Арбенина трой. А баронесса Штраль вам как? Вам нравится этот персонаж?
Ну, она тоже вот считает, что тоже причастна к тому, что вот такая ревность.
Аккуратно так сказала.
Подыграла к своей любимой женщине Нине.
Вот именно, аккуратно.
Да, и окружение тоже, ну, по Лермонтову, по крайней мере, ко всему этому причастно. Но вот для меня почему-то, когда когда говорят о постановке «Маскарада», у меня сразу звучит «Бессмертный вальс Хачатуряна». Я не знаю, мне кажется, это настолько сильное произведение, это просто вот до слез. Да. Это уже вот оно даже гуляет отдельно знаменитой пьесы, и когда слышишь эту музыку, просто слезы на глазах, и это просто замечательная вещь такая.
Штуковина.
Интересно, что вот я посмотрела, кто играл Арбенина в разных театрах, там, в разные времена. Такие типажи совершенно вот разные. Это там и Князев, и мой любимый Борис Клюев Арбенина играл.
Да-да-да,
Арбенина играл. И Максим Аверин.
Ну, боже.
Каждый по-своему,
да-да-да.
Ну, вот тоже, опять-таки, пьеса современная, потому как женщины, если смотреть вот сегодняшние эти телешоу, так сказать, где домашние конфликты показаны, влюбляются в таких Арбениных, потому как они люди эффектные.
Что вы делаете?
Люди очень
столько хороших мужиков ходит, бродит.
Они умеют покорить женщину. Вот, ну, а чем это все заканчивается?
Вот черти. Елена Николаевна, смотрите, у меня вот этот прекрасный комментарий ваш, просто прекрасный. С каждым словом я подписываюсь.
Может,
согласен.
Может, он немножко веселый, конечно, пьеса, это драма.
Ничего.
А мы так это вот
Шутим
подходим
все.
Легковесно.
Но я вам скажу...
Диалог с классикой, повод для размышлений,
а мы тут все смеемся.
Ну, как-то, порой это такая защитная реакция.
Это правильно.
От мерзостей жизни.
Да, я хочу что еще сказать обязательно. Хочу прям вот обязательно это сказать, понимаете? У меня еще внутри вот этой всей новости зашита, как сейчас принято говорить, такая вот история. Ну, может, москвичи и придумали эту концепцию, может, они приехали и там что-то... Мне понравилось, что все это как-то сохранено, все это как-то пригодилось, и даже старинная карусель, которую списали, вроде бы за ненадобностью. И мне очень понравилась вот эта история о том, как... какой-то вот этот человеческий дух, трагический он или менее трагический, продолжает как-то сохраняться. Что-то в этом есть очень белорусское, между прочим, Елена Николаевна. Вот в этой сохранности, вот в этой какой-то, я бы сказал, даже желании сохранить, приумножить, ничего не выкинуть, не выбросить из жизни, из утвари, из чего хотите, да даже старой карусели. В общем, вот так. Так вот,
да,
на такие
вот
меня, на такую ноту меня черта, прямо навело.
Все пригодится. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это были не просто декорации, чтобы они были наполнены каким-то смыслом. Ну, потому что, знаете, это же все-таки мы говорим о высоком искусстве, о театре, и декорации тоже должны о чем-то, что-то такое передавать зрителю.
Они просто
вот где-то оно там плохо лежит, и мы потащили на сцену.
Да.
Ну, мы посмотрим, как удастся.
А, кстати,
это
и вернемся, и посмотрим. Знаете что, сейчас прозвучит? Сейчас прозвучит наша рубрика. Звукорежиссер уже наготове. Сейчас наша рубричка прозвучит, кухонная.
Замечательно.
И пойдем с вами разговаривать на любимую тему.
Худкая лыжка.
Елена Николаевна, что у нас сегодня на белорусской кухне? Чем сегодня почуете нас? Нас и радиослушателей.
Ой, вы знаете, сегодня мы будем с вами готовить творожную запеканку с тыквой. Я вообще тыкву очень люблю.
Правда?
Да, и часто готовлю, скажу честно. А тут еще название для творожной запеканки у нас будет такой листопад. Почему такое название? Потому как готовое блюдо, вот чисто внешне, там столько разных красок, и оранжевое, и желтое, там и охра. Рыжинка. В общем, напоминает наша запеканка готовая. Листопад. Вот сегодняшнее это вот одеяло красивое из разных листьев.
Все сейчас постят, фотографируют как бешеные.
Да. Везде. А тыква, я не знаю, как вы, но это, мне кажется, очень как-то недооцененный какой-то овощ. Из него он очень полезный. Из него можно столько всего приготовить.
Никогда.
А этот рецепт простой, вкусный, замечательный. Так, значит, мы для начала запишем ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления запеканки.
Давайте.
Творог 200 грамм, 2 столовые ложки манной крупы, 2 столовые ложки сахара, 2 яйца, половина стаканчика молока, 1 стакан натертой тыквы, 1 столовая ложка сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны и соль по вкусу. Ну, немного соли.
Ну, набор уже весь красивый.
Да, набор многообещает.
Набор многообещает.
Такой ну, полезные все ингредиенты. Да, ничего все. Такого особого там заморского нету.
Да, да.
И в то же время очень вкусно. Вкусно у нас на выходе получается.
Так, так.
Так, занимаемся тыквой. Вот это такое самое, самое нудное мероприятие. Нужно почистить эту тыкву. Иногда она тяжело чистится. Это такая чисто мужская работа. А дальше мы натираем ее на терке. Я, если честно, использую комбайн.
Понятно.
Мне так гораздо удобнее, чем взять эту механическую терку, и ты боишься порезать пальцы, а тут раз забросил в миксер, и все готово. Так, значит, мы приготовили вот эту тыкву, посолили, посыпали сахаром, и поставили сторонку. Дальше занимаемся, собственно, творогом. Соединяем с сахаром, добавляем молоко, манку, яйца, перемешиваем все это хорошо до однородной массы, добавляем протертую тыкву, и еще раз все это нужно хорошо вымешать. Дальше берем форму небольшую туда, смазываем эту форму маслом и выкладываем туда все это в наше вот это вот
таким
месиво.
Единым, не плюшками, а единым, сметанкой. Единым таким, да?
Да.
Единым, да. Единым заливаем как бы, да? Да,
так, так. И запекаем в духовке 180 градусов где-то, пока
стандартно.
Не появится такая нежная румяная корочка.
Подождите, там листопад должен появиться. Вот это он и есть, да? Вот
как, пока, это и будет листопад.
Пока листопад.
Вот как только вы увидели листопад, можно
вынимаете.
Выключать, еще подержать в духовке, чтобы настоялось несколько там 3-4 минуты, остудить немного, приготовить кофе, чай, кому что больше нравится.
Нет, я не так буду, я буду оригинален. Вы знаете, меня в некоторых минских ресторанах привлекают такие сетики, подают сет с разными настоечками. И там в конце обычно...
Это у нас сейчас очень так популярно, да.
И вы знаете, вот там в конце обычно какой-нибудь не очень высокоградусный, но сладковатенький такая какая-нибудь настоечка на чем-нибудь, на нашей какой-нибудь ягоде, знакомой и прекрасной и так далее. Вот с вашего разрешения я рюмочку вот этой вот настоечки где-нибудь найду какой-нибудь. Ну вот, Елена Николаевна, что, спасибо вам большое. Как всегда, у нас с вами и новость симпатичная, и тыква пригодилась, и она превратилась вовсе не во что-нибудь там... помпезная, а так, как ей положено превратиться во вкусное блюдо, так она и превратилась, еще и в красивое, будем надеяться. У наших хозяек все получится. Ну, а вам что, спасибо большое, смачно есть и...
Приятного аппетита!
Беломания.
Наши постоянные радиослушатели знают, что как только звучит рубрика «Беломания», дело, значит, к концу идет, радиожурнал у нас заканчивается, обычно такая финальная закрывающая часть журнала. Ну, так оно и есть. Наш давний, стародавний и очень хороший друг Вячеслав Шарапов, который ансамблем «Песняры» руководил, а сейчас обозреватель на «Белорусском спутнике», наш коллега, журналист, который рассказывает у нас о белорусской музыке, приготовил нам небольшой сюрприз. Это, как обычно, его подводка-рассказ, а потом белорусская хорошая песня. Я ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов с вами попрощаюсь, а песню, которую выберет Вячеслав Шарапов и его комментарий, мы прослушаем с вами вместе.
Здравствуйте, друзья! У каждого из нас на этой земле есть константа. Место рождения, детство, первых впечатлений любви и целой кучи разных воспоминаний. Особую ценность это место приобретает с годами, когда вдоволь наездившись и налетавшись по миру, ну, если, конечно, повезет, увидев места от западного норвежского побережья до Шанхая и от Аляски до юга Аргентины, ты понимаешь, что ничего лучше, чем берег родной речки и улицы, на которой ты вырос, в мире и нет». Очень точно об этом когда-то написал белорусский поэт Олесь Ставер. «Каб любить Беларусь нашу милую, треба в разных краях побывать». И это особый вид любви, которая с возрастом только крепнет. На родине мило все, даже осенняя дождевая распутица. А уж запах цветущих садов или зимний дымок из печных труб в ясный морозный день, ну что вы, этим не надышаться. Оттого так легко пишутся песни о родине, и оттого они так легко поются. Вот как эта совсем новая песня в исполнении Алены Петровской, известной российской певицы. Она, кстати, белорусочка по происхождению, но теперь живет в Петербурге и активно гастролирует.
Край белых роз, белых берез, сколько в тебе переплелось счастья и слез, солнца и гроз, знает рябины алая гроздь. В чаще лесной древней тропой